Восьмое. На третий день после сцены в клубе Фома очутился в 7 верстах от города на лесной пристани купца Званцева в компании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного барина в бакенбардах с лысой головой и красным носом и 4 дам. Молодой Званцев носил пенсне, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное клетчатое пальто с капюшоном и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил это имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью. Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нем, маленькие, круглые, холодные, постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой. Это была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было так много, что, казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку, и она съезжает ей на уши, щеки и высокий лоб. Из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза. Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой девушкой, полной, свежей, и, не умолкая, звонко хохотавший над тем, что он, склоняясь к плечу ее, шептал ей в ухо. А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во все черное. Смуглолицая, с волнистыми волосами, она держала голову так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на все вокруг нее, что было сразу видно. Она себя считала первой здесь. Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настланы доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол, и всюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфет, корки, апельсин. В углу плота насыпана груда земли, и на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, теперь на столе перед ними стояли вина и фрукты. Утомленная 2-дневным кутежом и только что оконченным обедом, компания была настроена скучно. Все смотрели на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался паузами. День был ясен и по-вешнему бодро молод. Холодно-светлое небо величаво простерлось над мутной водою широко разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан синеватой дымкой мглы, там блестели, как большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была оживлена, сновали пароходы, шум их доносился тяжким вздохом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух звуками мягкими. Огромные баржи тянулись там одна за другой против течения, точно свиньи чудовищных объемов взрывали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб пароходов и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел свисток, как будто злилось и ревело большое животное, ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одинокие деревья, затопленные разливом, уже покрывались ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив вершины, вода сделала их шарообразными, и казалось, что при малейшем дуновении ветра они поплывут, причудливо красивые по зеркальному лону реки. Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запела: «Вдоль по Волге реке легка лодка плывет». Брюнетка, презрительно прищурив свои большие строгие глаза, сказала, не глядя на нее: «Нам и без этого скучно. «Не тронь, пусть поет», — добродушно попросил Фома, заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен. В глазах его вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неясная и ленивая. «Давайте хором петь», — предложил господин с бакенбардами. «Нет, пускай вот они две споют», — оживленно воскликнул Ухтищев. «Вера, спой эту, знаешь, на заре пойду. Павленька, спойте». Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее. «Можно спеть, Саша?» «Я сама буду петь», — заявила подруга Фомы и, обратившись к даме с птичьим лицом, приказала ей: «Васса, пой». Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами в лицо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом певуче заговорила: «Хорошо тому на свете жить, у кого нету заботушки, в ретевом сердце зазнобушки». Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала: «Эх, у меня, у красной девицы!» Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала: «Как былинка, сердце высохло». Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой, низкий и мужественный, могучий тек в воздухе и полный чувства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густой струей, и от каждого слова веяло местью. «Уж я ему это выплачу!» — жалобно пела Васса, закрыв глаза. «Зазноблю его! Повысушу!» — уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие сильные звуки. И вдруг, изменив темп песни и повысив голос, она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные угрозы. «Суши ветра, суши буйного, суши той травы кошенные, ой, кошенные, просушенные». Фома, облокотясь на стол, смотрел в лицо женщины, в черные полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый голос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и блестящим, как ее глаза. Он вспоминал ее ласки и думал: «И откуда она такая? Даже боязно с ней». Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом слушал песню и весь сиял от удовольствия. Господин в бакенбардах и Званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, наклонясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматривала ладони руки Ухтищева, держа ее в своих руках. А веселая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки сапог. Руки его были заложены за спину, а широкое бородатое лицо все преобразилось в улыбку удивления и наивной радости. «Эх ты, восчувствуй, добрый молодец!» — тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра еще выше, вскинув голову, закончила песню: «Какова тоска любовная!» Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и, опустившись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой. «Что, хороша песня?» «Славная», — сказал Фома, улыбаясь ей. «Браво, браво, Александра Савельевна!» — кричал Ухтищев, а все остальные били в ладони. Но она не обращала на них внимания и, властно обнимая Фому, говорила: «Вот ты мне и подари что-нибудь за песню». «Ладно, я подарю», — согласился Фома. «Что? Ты скажи». «С скажу в городе. Если подаришь, что я хочу, о, как я тебя любить буду!»
«За подарок-то?» — спросил Фома, недоверчиво усмехаясь. «А ты бы просто...»